Это прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, всех приветствую. Сразу напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. И также в WhatsApp, в Телеграме мы всегда ждем ваших сообщений и ваших вопросов по номеру 8-968-766-3311. Можно нам написать, ну а также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио «Спутник», где тоже есть специальное окошко «Задать свой вопрос». Обсудим главные новости к этой минуте. В частности, в Калининградскую область переброшены 3 МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания. Они будут нести боевое дежурство круглосуточно. Об этом сообщают в Министерстве обороны. Речь идет об аэродроме Чкаловск. Ну а со мной на связи военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня, конечно же, есть свои догадки, но здесь вот ваше профессиональное экспертное мнение услышать хочется. Чем вызвана вот такая необходимость перебросить, да, вот 3 МиГ-31 в Калининградскую область под Калининград и нести то самое круглосуточное дежурство?
Ну, мы слышали за последние где-то несколько месяцев достаточно резкие высказывания представителей стран НАТО, и в том числе в отношении Калининградской области. На Мадридском саммите было принято решение Североатлантическим альянсом увеличить силы быстрого развертывания до 300 тысяч человек и разместить их в странах Восточной Европы, в первую очередь у российских границ. Кроме того, буквально на днях представитель Эстонии высказал точку зрения, что надо объединить противокорабельные системы Эстонии и Финляндии и сделать Балтийское море внутренним морем НАТО, фактически простреливая его насквозь вот за счет этих ракет, которые могут применить вооруженные силы Финляндии либо вооруженные силы Эстонии. Более того, высказывалось такое мнение даже с этой уже польским политическим руководством, что, в общем-то, Калининград надо было бы забрать у России. То есть такая точка зрения звучит.
А мы можем рассчитывать, что это просто красивые, яркие фразы, которые, ну, есть своя аудитория, да, для этих фраз? Или это действительно реальная угроза, и не просто слова, за ними что-то может стоять?
Ну, вы знаете, вообще реальная угроза стоит давно Калининграду. Я о Калининграде начал говорить еще 10 лет назад, когда к этому относились многие, но со скептицизмом к моим словам. Но, к сожалению, они прогнозы...
К сожалению, ваш прогноз сбылся, да? Вот иногда мы огорчаемся, то, что прогнозы не сбываются, а здесь, мне кажется, наоборот.
Здесь, да, к сожалению. Угу. Так вот, смысл в чем заключается? В том, что уже несколько, лет, я бы даже так сказал, последние вот 21-22 год, НАТО проводит очень мощные учения в районе Калининграда. Эти учения растягиваются по времени. Условно, вот сейчас проводится репетиция десантирования, через месяц проводится репетиция прорыва танков на каких-то участках, потом авиационные удары. И таким образом в течение где-то полугода отрабатываются задачи, вот если собрать все эти учения, по штурму Калининграда, как с моря, так и наземному штурму. Это, как правило, проходит на территории Прибалтики и Польши. И в этих учениях участвует большое количество военнослужащих. Формально где-то они нарушали квоты ОБСЕ и договоров, которые были подписаны с блоком НАТО, то есть порядка там 15-20 тысяч, но если вот собрать за длительный период, то есть проведение учения за полгода, получается цифра там по 250, по 300 тысяч.
Ну да, такая очень серьезная цифра вырисовывается.
Которая, да, в состоянии вторгнуться и даже при отсутствии с нашей стороны сил сдерживания можно захватить область буквально за несколько дней внезапным ударом.
Юрий Альбертович, а вот тут вот важный нюанс, позвольте уточнить. Но смотрите, сейчас, да, силы перебрасываются для того, чтобы было то самое стратегическое сдерживание, оно было удачным. Но вот если представить, там все-таки большое количество стран мы перечисляем, правильно, это и Польша, это Литва, да. Латвия, Эстония, Финляндия, вот, пожалуйста. А если вдруг провокация будет в какой-то один момент со стороны всех этих стран, Россия сможет ответить, вот будет этого достаточно? Или, может быть, заранее еще какие-то нужно предпринимать, а не только перебросить 3 МиГ-31?
Вы знаете, ну, меди будут решать задачи нанесения удара по центру принятия решений.
Угу.
Это не только будут Прибалтика, Финляндия, скандинавские страны, это могут быть и Брюссель.
Угу.
Дальности как раз хватает для того, чтобы ракета, ну, в считанные минуты долетела до штаба и уничтожила его.
А там понимают, что Россия тогда вот таким образом будет отвечать? Это сейчас намеренно провокация происходит, или они думают, что Россия так не ответит?
Они думают, что мы так отвечать не будем. Вот это вот самое печальное. Но я думаю, что сейчас начнут задумываться над тем, что может их ожидать вот в случае подобного рода действий. Они почему-то всегда думают, что война будет идти где-то в стране, и их не коснется. Это вот характерно американцам. И, к сожалению, ряду стран, входящих в блок НАТО, это в первую очередь Великобритания, когда Борис Джонсон, помните, нам угрожал ракетами Трайдент,
ему говорили,
что одного сармата хватит, чтобы уничтожить все военные базы на территории Туманного Альбиона. После этого он сразу же резко успокоился. Поэтому вот этот вот фактор сдерживания, он, конечно, сейчас играет ключевую роль. И мы уже создали там группировку в Калининграде, ее натовцы называют зона сдерживания. То есть это вот фактически средства сдерживания, которые позволяют не дать сконцентрировать войска НАТО у границ Калининградской области. Что туда входит? Это входят противокорабельные ракеты «Бал» и «Бастион», то есть на основе ракеты «Оникс». Это ракеты «Искандер-М» с дальностью до 500 километров, которые себя великолепно показывают сейчас на Украине. И это комплексы зенитно-ракетные С-400, которые должны перехватывать цели противника и подавлять их, не дать нанести удар. То есть вот это вот зона...
А вот по поводу доступа, как раз-таки ракет «Кинжал», которые сейчас гиперзвуковые...
А ракеты «Кинжал» — это ракеты, как я уже говорил, для того, чтобы наносить удары по центрам принятия решений. Да, то есть это вот такой комплексный как бы кулак, который может работать в любую сторону и должен обеспечить безопасность Калининграда в случае попыток аннексировать его, потому что именно уже открыто в Польше такие голоса звучат, я повторяюсь, но я хочу акцентировать.
Но это важно, это важный момент, действительно. То есть почему, да, не просто потому, что Москва решила, вот надо перебросить ракеты и истребители. Нет, это же не так, это тоже в определенной степени ответная мера уже.
Да. Это ответные меры, даже не превентивные меры, это ответные меры на те угрозы, которые существуют. И самое главное, это вот анализ тех учений, которые были, уже проводил блок НАТО возле Калининградской области. Учения именно посвящены фактически комплексному захвату Калининградской области как с моря, то есть с помощью морского десанта, так и с территории Польши и Прибалтики с использованием наземных сил. То есть мы видим эти характер учений, мы видим, какие задачи отрабатываются, и мы понимаем, что, в общем-то, это как раз стремление нанести внезапный удар и вот таким ударом попытаться взять под свой контроль вот этот весь анклав. Но я так полагаю, что вот мы грамотно это все оцениваем, и те средства сдерживания, которые у нас есть, они должны все-таки отрезвить вот эти горячие головы.
Вот да, это, мне кажется, самая сложная задача, на самом деле, здесь, среди прочего.
К сожалению, да. К сожалению, я с вами согласен, потому что на Западе очень много людей почему-то считают, что если по России очень сильно ударить, Россия расплачется, утрется и запросит мира. Вот такая точка зрения сейчас доминирует в Соединенных Штатах Америки и во многих европейских странах, и она подталкивает многих западных политиков на применение против России тактического ядерного оружия. А это очень опасное настроение, но они все шире и шире распространяются. Я вот разговаривал с разными политологами, американистами, они со мной соглашаются, что они тоже заметили подобного рода тенденции в средствах массовой информации и Соединенных Штатов Америки, и ряда европейских государств. Это говорит о том, что отсутствует здравый смысл. У многих людей высказывается с точки зрения вот буквально на днях, что вот если ядерная война будет, ее можно пережить спокойно в Австралии, Новой Зеландии, в Аргентине, там еще ряд регионов. То есть, готовится общественное мнение. Я считаю, что такого рода темы вообще нельзя поднимать. Почему? Потому что подготовка общественного мнения – это фактически создание условий для применения тактического, а потом и стратегического ядерного оружия. А это всегда связано только с одним итогом. Это гибель всего живого на Земле. Другого варианта не будет.
Юрий Альбертович, позвольте добавить, вот прямо сейчас во время нашего эфира приходит следующее сообщение. Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам частных автомобилей предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения. Вот местное издание об этом сообщает. Такие пояснения. Речь идет о больших внедорожниках класса люкс. Содержание данных указаний представляет собой информацию для внутреннего пользования, отметили в издании. Ну и вот ряд некоторых кроссоверов, да, получается, попадают под это описание. Как это расценивать?
Ну, в общем-то, это готовка к мобилизации. Это один из элементов мобилизации. В том случае, если в стране начинается, объявляется определенный уровень готовности к войне, ну, военная опасность, например, в этом случае объявляется мобилизация и начинается вот изъятие вот частного автотранспорта для военных нужд. И это говорит,
ну, то есть, получается, что... смотрите, это вот я прошу прощения, что вас перебил, но то есть нас не услышали так, как надо, правильно?
Да, к сожалению, к сожалению, пока нас как надо не слышат. Нас будут слышать как надо только в том случае, если мы действительно будем демонстрировать, ну, во-первых, сплоченность, во-вторых, наши удары будут очень болезненны и ощутимы. И вот, кстати, почему реакция на кинжалы, она, я думаю, все-таки она будет такой, как следует. Кинжалы уже применяли на Украине. Применяли очень эффективно. То есть одна из ракет поразила убежище, вернее, склад для ядерных боеприпасов в Ивано-Франковской области. Его в 60-е годы построили в горах. То есть практически его даже атомная бомба не должна была взять. Вот кинжал за счет высокой скорости и кинетической энергии пробил эту скальную породу, улетела в этот склад, взорвалась там, и склад весь разнесло. Потом другая ракета уничтожила подземный командный пункт, тоже который строился с учетом возможности выдержать атомную бомбардировку. И поэтому ракета очень эффективна, очень серьезная. Я думаю, что, конечно, вот те аналитики западные, которые должны были бы ставить перед своим правительством вопрос о том, что недопустимо начало вообще в начале обычной войны, а потом с тактическим оружием, ядерным оружием, конечно, они как-то вот ведут себя странно спокойно. Мне кажется, это связано вот с теми когнитивными технологиями, которые появились на Западе в конце 90-х и начале 2000-х годов. Если вот в 70-е годы при размещении ракет средней, меньшей дальности в Европу была охвачено колоссальным количеством выступлений народных масс, то есть сотни тысяч людей выходили против размещения американских ракет.
Но сейчас мы такого не наблюдаем, кстати говоря, никаких протестов по этому поводу нет. Да. А позвольте напоследок такой вопрос. А вот если мы сейчас в первую очередь увидели реакцию Эстонии, то говорит ли это о том, что именно Эстония может быть такой, знаете, страной, которая выделится от всех остальных и будет предпринимать вот реальные шаги в отношении России? Не в комплексе Эстонию плюс Латвию, да, там плюс Литва и другие страны, а вот именно сама примет некое решение.
Знаете, Эстония вполне может так поступить. Почему? Потому что мы немножко недооцениваем Эстонию. У Эстонии очень сильная разведка. В Эстонии одни из сильнейших кибервойск в регионе. Почему? Потому что вот сделав ставку в свое время на развитие IT-технологий, они добились очень серьезных результатов вообще в Евросоюзе по количеству вот использования компьютеров, различной электроники. И за счет этого у них очень хорошо развиты кибервойска. И так как развиты кибервойска, они хорошо могут взаимодействовать, создавать системы, которые будут фактически, ну, связаны с войсками НАТО. А в принципе, вообще, как доктрина НАТО, она подразумевает совместимость систем. Но эстонцам это сделать легче, у них есть и обученный персонал, и...
Я поняла, Юрий Альбертович. Но, получается, сообщения, конечно, не могут не тревожить. Мы с вами давайте вместе будем продолжать следить за развитием этой ситуации. Будем надеяться, что все-таки далее, да, до каких-то реальных дальнейших действий военных дело не дойдет. Вот истребители перекинули, в Эстонии свои меры приняли, и на этом, скажем так, все успокоятся и разойдутся. Я вас благодарю за все разъяснения. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Двигаемся далее.